В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Тхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Между строк и прямым текстом антизападная риторика грузинской мечты набирает обороты. Секреты Сусогугашвили и его роль во внутрицерковных делах грузинской патриархии. Протестующие в Сухуми активисты вчера объявили сухую голодовку, но сегодня решили ее прекратить. Что думают жители Южной Осетии о состоянии дорог в самопровозглашенной республике? Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. У Грузии нет большего друга, чем США, так американский посол Келли Дегнан ответила вчера на антизападную риторику представителей грузинских властей и их сателлитов. Дипломат призвала политиков покончить с попытками настроить грузинское общество против Америки. Представители правящей команды тем временем продолжают заверять, что никогда таковых и не предпринимали. С подробностями Серго Бригвадзе.
Риторика властей в отношении западных дипломатов вышла на новый, доселе невиданный уровень, отмечают критики. Послу США в Грузии Келли Дегнан последние несколько недель приходится оставаться в оборонительной позиции, практически ежедневно убеждая общество в том, что Америка не желает войны в Грузии и не вмешивается в ее внутренние дела, о чем без устали говорят действующие и бывшие представители грузинской мечты. В своем последнем интервью грузинской службе «Голоса Америки» Дегнан заявила, что не понимает, почему некоторые политики с таким рвением пытаются посеять раздор между США и Грузией в столь критическое время.
В то время, когда реваншистская Россия сеет хаос и разрушение, Грузия и ее партнеры должны более активно работать вместе, чтобы обеспечить мир и безопасность. Мы продолжим работать с грузинским народом и помогать ему в достижении общей цели – более мирной, процветающей и демократической Грузии, которая будет полностью интегрирована в евроатлантическую семью. Благодаря нашему партнерству Грузия стала более безопасной, более процветающей и более демократичной, и мы надеемся на продолжение нашего сотрудничества.
Впрочем, восстановить прежние отношения с США по завершении антизападной кампании, проводимой властями, будет очень сложно, уверен один из лидеров стратегии Агмашенебели Паата Манчгаладзе.
Те, кто пытается разрушить отношения Грузии с США, обострить отношения с Евросоюзом, враги интересов Грузии, именно так мы их должны называть. С момента провозглашения независимости у Грузии нет большего друга, чем Соединенные Штаты. Те же, кто осуществляет информационную диверсию в попытке запутать граждан, кто заявляет, что Запад желает нам разрушения и втягивает нас в войну, преследует российские интересы.
Среди таковых квартет депутатов, отколовшихся от грузинской мечты, убеждающих граждан в том, что нападки на Бедзину и Ванишвили – это выступление против всей страны и ее интересов, считают в оппозиции. Вот и сегодня один из четверки, Созар Субари, в открытом письменном заявлении, опубликованном на сайте парламента, фактически обвинил Келли Дегнан в шантаже экс-премьера.
Последние заявления американского посла еще больше укрепили наши подозрения в том, что ее встреча с Бедзиной Иванишвили прошла с целью получения конкретного результата от него. Лично я не сомневаюсь, что американский посол, приехавший к Бедзине Иванишвили, не требовал вовлечения Грузии в войну с Россией прямым текстом. Неписанный закон дипломатии гласит, что такая просьба должна быть сделана косвенно. Когда посол говорит, что не шантажировала Бедзину Иванишвили, это такое же ни о чем не говорящее заявление, как и то, что она якобы достаточно давно не встречалась с Бедзиной Иванишвили.
В части оппозиции и неправительственного сектора считают крайне пагубным заявление членов подразделения правящей партии, созданного с целью усилить антизападную риторику, говорит глава НПО «Справедливые выборы» Нино Долидзе.
В то время, когда мы должны делать все для того, чтобы получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, осуществлять демократические реформы, проявлять политическую готовность и стремление к Западу и европейской интеграции, мы видим, что отдельные политики, якобы отстранившиеся от правящей партии, прибегают к столь негативным нападкам на США. Ведь нападки на посла, естественно, означают нападки на страну. Ни у кого нет иллюзий, что эти люди действуют отдельно от остальной команды. Эти люди люди остаются в тесной связи с грузинской мечтой и Бединой Иванишвили.
По этому вопросу посол США высказывалась неоднократно, а в одном из последних заявлений выразила недоумение тем, сколько времени и энергии тратят некоторые политики на обсуждение судьбы экс-премьера, на что председатель грузинской мечты Ираклий Кобахидзе ответил.
Я напомню вам, кто тратит время и энергию на это, более 300 европарламентариев, которые делали это на чужие деньги, посвятили этому даже резолюцию. Это также НПО и представители радикальной оппозиции, те люди, которые за чужие деньги тратят много времени и энергии на это. А нам, естественно, приходится отвечать, фиксировать собственную позицию. Когда делаются такие заявления, все понимают политическую нагрузку этих заявлений и оркестрированного штурма, важно, чтобы те, кто заинтересован в правильном развитии нашей страны, отстранились от этого оркестрированного штурма и заявлений.
Все обвинения беспочвенны, убеждал сегодня журналистов премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Правительство делает и будет делать все возможное для дальнейшего укрепления отношений с США и Европой, заявляет он. Однако на деле все иначе. Постоянные нападки на западных дипломатов и политиков – это попытки грузинской мечты остаться у руля, считает политолог, глава Института грузинской политики Корнели Какачия. Таким образом, власти говорят, если критика в их адрес и адрес Бедины Иванишвили или не завершится, Грузия окончательно свернет с западного курса.
Сейчас они пытаются шантажировать Запад. Как видно, таким образом власти, конкретно Бедина Иванишвили, пытаются продлить срок своего правления. Они боятся, что грузинская мечта не победит на выборах 2024 года. И в условиях нового режима начнется апробированная за последние 30 лет в грузинской политике вендетта. Естественно, и Иванишвили не останется нетронутым. Сейчас он торгуется и даже прибегает к шантажу, чтобы обеспечить себя определенными гарантиями безопасности.
А это, в свою очередь, чревато изоляцией Грузии, прекращением финансирования разного рода проектов, завершением разных программ. Остается лишь надеяться, что Грузия не встанет на путь Беларуси, говорит политолог. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузинскую общественность всколыхнуло опубликованное на этой неделе письмо основателя правящей грузинской мечты Бедзина Иванишвили. В нем он повторил риторику своей партии о попытке определенных сил втянуть Грузию в войну. Иванишвили сообщил также о своей встрече с послом США Келли Дегнан по ее просьбе спустя месяц после российской интервенции в Украину. Оппоненты власти обвинили Иванишвили в политическом шантаже и попытке торга судьбой страны в меркантильных целях. Продолжит тему Мзия Парисяшвили.
Иванишвили привычка мне изменяет, предпочитая общаться с народом в эпистолярном жанре. На этот раз письмо было короче, чем прежнее, когда он сообщал о своем приходе в политику в 2011-м, или потом, когда решил уйти из политики, и это было дважды, последний раз около полутора лет назад. Иванишвили напоминает, что за это время ему лишь один раз в прошлом году пришлось нарушить свое обещание не вмешиваться в политику в июне 2021-го, когда премьер-министр Георги Гахария из-за шумного ареста лидера движения Ники Мелия подал в отставку и ушел в оппозицию. Все приведенные в нынешнем письме тезисы хорошо знакомы грузинскому обществу, поскольку уже звучали из уст лидеров, основанной Бединой Иванишвили партии «Грузинская мечта» с самого начала российской интервенции в Украину. Иванишвили хвалит правящую команду за хорошо проделанную работу, благодаря которой, по его словам, опасность войны уже максимально нейтрализована. Но риски до окончания войны все-таки остаются. Он призывает к бдительности власти общества. Там же Иванишвили практически поручает правящей силе сконцентрироваться на следующих вопросах.
Считаю, что правящая команда имеет возможность в большей степени перенести свое внимание на еще один важнейший приоритет и позаботиться, чтобы отношениям Грузии со стратегическими партнерами Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом не был нанесен вред.
Из дальнейших строк можно заключить, что он доволен тем, что его личные финансовые проблемы не стали проблемой национального масштаба для Грузии благодаря работе команды грузинской мечты.
Что касается моей личной проблемы, которая возникла в отношениях со швейцарским банком и актуальна по сей день, то я считаю, что она имеет прямую связь с происходящими в Грузии процессами. Однако, исходя из того, что Грузия практически справилась со сложной ситуацией и миновала непосредственная опасность войны, предпочитаю оставить отношения между мной и швейцарским банком своей личной проблемой и в излишней степени не навязывать обществу эту проблему.
Говорится в письме Иванишвили, но самое главное и скандальное — основатель правящей силы приберег под конец письма. Он учел настоятельные призывы бывших и действующих членов своей партии и одним предложением сообщил, что 21 марта, спустя месяц с начала войны в Украине, по просьбе посла США Келли Дегнан, он встретился с ней, и эта встреча продолжалась около 3 часов. На этом письмо заканчивается, точнее прерывается, потому что главный вопрос, о чем Иванишвили разговаривал с послом Дегнан, остается неизвестным. Кроме того, отец-основатель мечты не похвалил свою команду и за ту историческую заслугу, как они сами говорят, в получении 12 пунктов рекомендации вместо статуса кандидата в членство Евросоюз, о пункте деолигархизации и о резолюции Европарламента с призывом подвергнуть санкциям Бедзину Иванишвили за неформальное правление и пагубное влияние на грузинскую демократию. Тоже нет ни слова в письме Иванишвили. Для председателя грузинской мечты Ираклия Кубахидзе, прославившегося в последние дни жесткими выпадами против посла Евросоюза и США, европарламентариев, а также нападками на журналистов, достаточно было и призыва Иванишвили сконцентрироваться на отношениях США-Евросоюз.
Мы сделаем все, чтобы иметь надлежащие отношения с Соединенными Штатами Америки, стратегическим партнером, а также с Евросоюзом. В том числе очень важно получить статус кандидата. Для этого мы очень активно работаем. Это важный призыв, и, конечно, мы сделаем все для того, чтобы эти отношения шли.
Заявил Кубахидзе, стремясь сложить впечатление, что поручение Иванишвили он воспринял как благословение. На это обращали внимание оппоненты власти, как и на слова Кубахидзе, что в письме Иванишвили есть хорошо просматриваемые подтексты. Главный подтекст расшифровала лидер фракции нацдвижения, депутат Хатия Деканоидзе. Он олигарх, который неформально управляет страной. Без его личных указаний ни один лидер грузинской мечты не может что-то сказать. Вся эта пропаганда, что США, Евросоюз, послы Келли Дегнан и Карл Харцель якобы желают втянуть Грузию в войну, исходит лично от Бедзина Иванишвили. Депутат, лидер республиканской партии Хатуна Самнидзе обратила внимание на другой подтекст. В этом письме нет речи ни о чем другом, как о торгах и разговорах ультиматумами Бедзина Иванишвили с нашими западными партнерами, о том, что ему нужно вернуть свои финансы обратно. Бывший премьер-министр, лидер за Грузию Георгий Гахария, заставивший Иванишвили год назад написать очередное письмо с его критикой, констатировал.
Все это печально. Откуда куда? Ради персональных интересов дошли до торговли будущим страны. Вот так разрушаются мифы о нем.
Кахария, похоже, имел в виду мифы о меценатстве Бедзина Иванишвили. А Шалван Ателашвили, главный лейборист Грузии, расшифровал в письме Иванишвили схему финансовой корысти, обвинив его во лжи.
Речь не о беспокойстве общества, а о том, что он потерял 600 миллионов долларов США в швейцарском банке и потерял еще 2 миллиарда из-за той трастовой компании, которую он сам нанял. Это письмо — очередной шантаж в адрес США. В нем он говорит: «Вот если я попаду под санкции, я открою рот и скажу, что ваш посол по вашему поручению вынуждала меня начать войну с Россией». Как будто он в течение 2 дней взял бы Москву. Это ложь века.
Сама посол США Келли Дегнан в течение дня не комментировала письмо Иванишвили. Вопрос, встречалась ли она с Иванишвили после 24 февраля, начала войны в Украине, все эти дни поднимала так называемая тройка депутатов, ушедших из грузинской мечты: Михаил Кавелашвили, Дмитрий Хундадзе и Зузар Субари. На этот вопрос посол Дегнан ответила 21 июля, отметив, что с Иванишвили давно не встречалась и что за 2,5 года ее пребывания в Грузии, если и встречалась с Иванишвили, всегда подчеркивала поддержку Грузии со стороны США, ее стремление интегрироваться в евроатлантические структуры, и ни на один из этих встреч я никогда не пыталась шантажировать господина Иванишвили, не скрывая удивления, отметила посол Келли Дегнан. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
А мы продолжаем тему в рубрике «Не круглый стол». В минувшую среду моя коллега Нана Плиева пригласила экспертов в наш прямой эфир.
Продолжаем действительно читать между строк письмо человека, которого называют неформальным правителем Грузии, миллиардера Бидзены Иванишвили. В этом нам помогут грузинские политологи Гианодия и Давид Дарчашвили. Они с нами на прямой телефонной связи из Тбилиси. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Вот оно, Давид, начнем с вас. Это выход из тени. Письмо Бидзены Иванишвили подтверждает или опровергает подозрения в его неформальном правлении в Грузии?
Я не думаю, что большие уж, значит, какие-то доказательства для этого кому-нибудь нужны были. Но дополнительные доказательства. Сейчас он другу заявляет, что с ним посол встречается. И от него, значит, по его же версии, зависит судьбы, ну, если не всего мира, то, во всяком случае, Грузии и Соединенных Штатов. Все это было бы смешно, все это очень похоже на мыльную оперу довольно такой низкопробного качества сериала. Но в целом это трагедия для грузинского народа, что вот вместо хотя бы даже вот малодемократического правительства мы имеем вот такое что-то не правительство, а вот какую-то частную контору, компанию, которая захватила страну. И вот держит ее на поводу и вот придумывают какие-то несуразные версии для того, чтобы продолжить свое властвование. Ну, очень трудно как-то вот рационально объяснять, что это значит, что этот человек, Иванишвили, старается шантажировать посла. Значит, шантажировать Соединенные Штаты. Перед кем? Перед грузинским обществом, то есть перед своими сторонниками, там, ну, опять же, гротескными фигурами, перед Путиным. Ну, в общем, а смысл в этом какой? Он, по-моему, ну, в каком-то смысле он сам находится в таком безвыходном положении, что ну, мало, значит, может рационально соображать, как, значит, вернуть свои миллиарды, что делать, значит, со своим правлением, со своими сторонниками и так далее. И вот все глубже и глубже завязывается вот в какой-то абсолютно безвыходном положении.
Батуна Гия, Иванишвили действительно написал, что встречался с Келли Дегнан, послом США в Грузии 21 марта, то есть после войны в Украине, по ее просьбе, но не приводит никаких подробностей. Параллельно он повторяет слова о том, что некоторые силы хотят таки втянуть Грузию в войну, а представители правящей партии настоятельно, открыто призывают американского посла высказаться. Это продолжение давления на Келли Дегнан. Чему служит весь этот пассаж?
Ну да, это такая странная форма давления. Конечно, тот факт, что он встречался с Келли Дегнан, подтверждает то, что не только мы знаем, что Бидзена Иванишвили реально правит государством, но это знают и американцы, и европейцы, поэтому совершенно естественно и нормально, что американский посол встречается с лицом, которое является реальным, скажем, властитель, лицо, которое принимает реальные решения. Больше мы ничего не узнали, потому что никто не говорил, о чем они говорили. Но, конечно, общий контекст письма показывает, что вот эта пропагандистская кампания, согласно которой Соединенные Штаты давили на Грузию с тем, чтобы Грузия вступила в войну, эта пропагандистская кампания как бы оркестрирована самими Иванишвили, по крайней мере, он полностью согласился с ее посылками, И в этом контексте, естественно, слова о том, что вот он встречался с послом в течение 3 часов, ну, как бы намек на то, что вот эта встреча и содержание этой встречи как раз было давление на него, чтобы вот Грузия вступила в войну, но он как бы, вот так сказать, грудью защитил свою страну. Это он как бы нам хочет сказать.
То есть эти тезисы, которые звучали все время, это его тезис, это часть его игры, это его посылы.
Да, без сомнения, потому что он полностью, так сказать, солидаризировался с правящей партией, говорит о том, что они вот замечательно работали, все делают правильно, ну а последние месяцы они в основном этим заняты, что обвиняют всех и своих внутренних противников и внешних критиков в том, что они хотят подтолкнуть Грузию к тому, чтобы она вступила в войну. Конечно, он полностью солидаризировался с этой версией, но зачем он это, в чем его игра, ну, я согласен с Давидом, что это однозначно понять трудно, но да, это какого-то рода шантаж, психологическое давление на Соединенные Штаты. Ну, наверное, я не знаю, конечно, что, как это все у него сваривается в голове, но, ну, возможно, он хочет намекнуть, что вот, так сказать, прозападная ориентация Грузии – это не данность, и если Запад будет плохо себя вести, давить на Грузию, то Грузия может как бы изменить свой курс. Ну, это одна из версий.
То есть это не просто торг с Западом за личную неприкосновенность после проблем со швейцарским банком. Вы хотите сказать, что на кону сейчас больше действительно внешнеполитический курс страны?
Ну, чем еще может торговать Иванишвили? Естественно, да, и то, что он хочет, чего он хочет, это прежде всего личная неприкосновенность, но, с другой стороны, то, чтобы Запад перестал так давить на Грузию с точки зрения там демократии, прав человека, независимости судов, потому что если Грузия действительно будет, если грузинская мечта действительно будет соблюдать демократические правила, то она, ну, может проиграть выборы и потерять власть, что недопустимо. Но это, так сказать, требование Иванишвили. Но что, чем он может торговать, так сказать? Что он может предложить? Он может предложить, что вот если вы будете хорошо себя вести, я продолжу как бы, ну, про западную политику. А если нет, то может быть и нет. Другого я не знаю, что еще может предложить Иванишвили, и чем может шантажировать Запад Иванишвили.
Батону Давид, а эта тактика шантажа, насколько она эффективна, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что это никак не может быть эффективно. Это оскорбительно для таких стран, как Соединенные Штаты, даже если бы дело шло гораздо, более маленькой страны, европейской какой-то. Вот шантаж от вот такого темного субъекта с какими-то темными деньгами, с темным происхождением, ну, как может какое-то уважающее себя правительство на это податься? Я согласен с Ги в том, что да, он может иметь надежду, что вот сам вопрос Грузии как страны, то есть ее судьбы, если вот это на кону ставится, а Иванишвили готов, да, ставить именно судьбу Грузии на весы и вот как-то устроивать публичные торги. Просто он сам и со своими хотя бы миллиардами никому не интересен в международных отношениях. А вот Грузия, конечно, какая бы малая она ни была, она интересна. И вот судьбой ее торговать, говорить, что вот то, что Дия говорит, что вот, но опять же, все это высказывается вот такими-то странными, я бы сказал, провинциальными намеками. Нет бы, сказал бы вот напрямую, как, допустим, даже Янукович сказал, что вот не буду подписывать ассоциированное соглашение с Евросоюзом, потому что это испортит у меня отношения с Россией. Он прямо это сказал и получил свое. И все, даже там была вот политика более-менее как-то вот открытая, ясно кто где. А этот вот что-то вот темнит. темнит, как вот в каком-то странной вот подзаборной сходке. И, ну, я не думаю, что вот такое поведение смогло бы хоть чем-то помочь ему, его политическому курсу, если такое вообще существует, да, чем-либо. Потому что, ну, он выбрал такие манеры, такие действия, такие разговоры, вот эти письма с какими-то, ну... Я бы даже сказал, что если бы Советский Союз не распался, то он был бы, наверное, анонимщиком известным. Вот так он себя ведет. Каких-то людей заставляет платить за это, чтобы они говорили за него. Потом что-то вроде меняет. Потом как бы они его упрашивают, чтобы он что-то сказал, хотя все это заранее обговорено. Ну вот, не знаю, ну, не серьезно, мягко говоря, все это.
Батоногия.
И ни к чему хорошему это привести не может.
Батоногия, Батон Давид сказал, что Бидзина Иванишвили темнит, но его люди говорят, что за кулисами происходит гораздо больше, чем становится известно публике. И есть определенные вещи, о которых они пока не могут говорить публично или не могут. Это первая серия, и мы увидим продолжение, как вы считаете? И от чего это будет зависеть?
Мне кажется, вот эти разговоры, что вот мы что-то, чего-то еще там скажем, и что-то какие-то там еще покрывала откроем, это тоже часть шантажа, это тоже, так сказать, вот, они интригуют публику. Ну, я не думаю, что чего-то они такого могут сказать. Мне трудно представить, что они могут сказать.
В таком случае,
это
что
просто
дальше?
Вот так принято говорить.
Для Бидзина Иванишвили.
Так, что вот, да, ну вот что, вот придет время, я там все скажу. Это очень любят у нас говорить, и пока потом время приходит, никто ничего не говорит. Так что, опять-таки, эта тройка на самом деле ничего не сказала ведь нового. Она просто вот тиражировала ту теорию, которую, так сказать, суррогаты Иванишвили выработали, так сказать, высказали, что вот есть международный заговор, чтобы втянуть Грузию в войну, и для этого давят на Иванишвили, и швейцарский банк, он тоже, так сказать, в деле. Да, вот эту теорию кто-то там придумал, и потом с тех пор ее тиражируют. Больше ничего нового никто ничего не говорит, и что еще большее можно сказать? Ну, наверное, что-то можно придумать, но я как-то не знаю.
Но у нас больше не остается времени. К сожалению, не остается времени. Я благодарю наших гостей. С нами на прямой телефонной связи из Тбилиси были грузинские политологи Гия Нодия и Давид Дарчиашвили.
С экспертами беседовала Нана Плеева. Вы слушали рубрику «Некруглый стол».
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Абхазские общественные активисты, протестующие в центре Сухуми, объявили вчера сухую голодовку, однако сегодня изменили свое решение. О причинах, побудивших их полностью прекратить голодовку, расскажет наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
С 22 июля активист Джансух Адлиба и ветеран, инвалид Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов Вадим Мархолия проводили акцию протеста в виде голодовки на площади Свободы в Сухуми. 25 июля к ним присоединился ветеран войны, инвалид Даур Гумба. Протестующие требовали от властей снизить цены на топливо до показателей прошлого года, остановить отчуждение земли, объектов, инженерных сооружений и передачу объектов объектов энергетики в собственность неизвестным инвесторам. Вчера вечером, 29 июля, они объявили сухую голодовку, так как власти не реагировали на их требования и выдвинули новое требование. Джансух Адлиба заявил: «Отставка всего правительства, всех ветвей власти, исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, так как мы им не доверяем. Они нарушили основной закон страны, Конституцию Республики Абхазия. Протестующие избавились от всех запасов воды, напитков. Сегодня в 14 часов голодающим пришли представители оппозиционных сил и общественности. Председатель ветеранской организации Аруа Тимур Гуля, общественный деятель Иоанн Мика, лидер партии Апсны Виталий Габния, председатель Абхазского народного движения Адгур Ардзинба, экс-депутат Гарри Кокая и другие. В течение часа они просили протестующих прекратить сухую голодовку. В итоге в 15 часов они сделали совместное заявление. Джансух Адлиба сказал журналистам, что он обращался с просьбой к политическим партиям, общественным организациям прийти на площадь Свободы и поддержать их акцию. Он заявил:
«Много людей, много общественных организаций, которые активно участвуют в нашей общественной жизни. Помимо того, что мы здесь голодаем, вижу, что они поддерживают наше направление. Обратился с просьбой, чтобы мы объединились в одно целое, так как нас и так мало, так как только в единстве сила, и чтобы они тоже высказали свое мнение. Все они здесь, мы все друг друга выслушаем и надеюсь, что придем все к одному общему знаменателю».
Председатель ветеранской организации Аруа Тимур Гуля подчеркнул, что Джансух Адлиба, Вадим Мархолия и Даур Гумба – достойные граждане Абхазии.
«Они от имени всего нашего народа пришли сюда в интересах нашего общества, народа, государства. Это заслуживает большого уважения. Я считаю, что это настоящие граждане своей страны, которые любят свою страну и готовы на крайние меры умереть за страну, за землю и за решение этих вопросов, которые стоят перед нами всеми. И мы пришли сюда попросить, чтобы они прекратили эту акцию и присоединились к оппозиционной деятельности в рамках существующих законов и Конституции».
Председатель Абхазского народного движения Адгур Ардзинба заявил, что по вопросу Пицунской дачи уже большая победа. По его словам, у исполнительной власти был план. Данное решение было одобрено на комитете в парламенте, чтобы вынести на ближайшую сессию, проголосовать и ратифицировать соглашение между правительствами Абхазии и России о передаче в собственность России государственной дачи в Пицунде. Адгур Ардзинба сказал:
«Волна общественного возмущения, это не только оппозиция, это все гражданское общество, общественные, политические, простые граждане выражали свою точку зрения, это не позволило власть реализовать свои планы. Но это не значит, что они от этих планов отказались. И много других вопросов по энергетике, по недвижимости, по целому ряду направлений мы слышим о планах. Эти планы отражены в разных документах, поэтому нам нужно консолидировать все патриотические силы, все гражданское общество для того, чтобы дальнейшие победы, вот эта победа, которая сейчас есть, то, что в повестке парламента это было, эту победу надо утвердить. Мы должны жестко власти сказать и всем тем, кто хочет посягать на нашу независимость, что у нас крепкое общество, гражданское общество».
Он подчеркнул, что Джансух Адлиба, Вадим Мархолия и Даур Гумба показали не только абхазскому народу, но и всему миру, что в Абхазии есть люди, и они никуда не делись, которые собственную жизнь готовы отдать и в мирное время за родину.
«Но на этом этапе мы просим от всех нас, от всего общества прекратить голодовку, тем более сухую, и присоединиться к тому направлению. Мы будем сейчас все собираться и двигаться вперед. В рамках закона, в рамках Конституции будем работать»,
уточнил Адгур Ардзинба. Общественный деятель Леоан Мика также призвал протестующих прекратить сухую голодовку. Джансух Адлиба, Вадим Мархолия и Даур Гумба посовещались. Через 10 минут Джансух Адлиба сделал заявление. От имени протестующих он поблагодарил всех граждан, а именно 12 тысяч граждан Абхазии, кто подписали и поддержали данную акцию, а также представители оппозиции, общественности, кто пришел сегодня на площадь Свободы.
«Мы уже видим, что мы не одни. Мы видим, что есть гражданское общество, которое думает так же, как и мы. Мы чувствуем поддержку. Мы видим единомышленников. Мы видим, что то, за что мы голодали, что это не напрасно, не зря. Нам обратились с просьбой, и мы тоже считаем, что данную акцию необходимо прекратить, так как у нас тоже семьи. Не будем будоражить общество. На мой взгляд, шаг к достижению цели уже сделан. Уже есть противостояние,
уже есть понимание. И в связи с этим мы считаем необходимым прекратить данную акцию и действовать уже на других площадках немножко по-другому.
Представители оппозиционных сил и общественности поблагодарили протестующих за то, что они прислушались к их просьбе. А лидер АРО Тимур Гуля налил стаканчики воду и угостил ею голодающих. Ветеран войны Вадим Мархуля заметил, что вода, которую они вчера вылили, пошла на пользу земли. А Наид Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Продолжает абхазскую тему наш сухумский блогер Изида Чаня с традиционным обзором событий недели.
На этой неделе парламент 7-го созыва, приступивший к работе 3 месяца назад, ушел на каникулы. На последней весенней сессии депутаты обсудили 24 вопроса. Проголосовали за исполнение республиканского бюджета и бюджетов фондов за 2021 год. Внесли поправки в некоторые законы, придумали новый праздник – День энергетика. Приняли правила аккредитации журналистов и дали согласие правительству на предоставление в постоянное пользование земельных участков в Гудаутском и Гагарском районах под курортные объекты и индивидуальное строительство. Не могу не остановиться на одном маленьком шедевре законотворчества. Депутаты в первом чтении приняли поправки в Уголовный кодекс, которые временно отменяют меру пресечения – домашний арест. Интересная причина – из-за отсутствия средств на приобретение электронных браслетов, применение которых требует ОПК. Тут соцсети пустились в пляс. Напомнили чартерные рейсы, на которых передвигались президент, бронированные машины чиновников и многочисленную охрану главы государства и многое другое. Предложили парламенту отменить аресты, потому что нет тюрьмы, а в изоляторе временного содержания условия не соответствуют требованиям. Распустить суды, так как они не установили ОСИС. Ликвидировать пенсионный фонд, так как нет средств на пенсионеров. Министерство экономики, так как нет экономики, Министерство образования, здравоохранения и так далее. Порезвились на славу. Но вряд ли сарказм пользователей социальных сетей скажется на результатах следующего голосования. Хотя многие высказанные в шутливой форме идеи были, на мой взгляд, вполне разумны. А вот предложение депутата Кварча о создании парламентской комиссии по изучению причин топливного и энергетического кризиса не было поддержано большинством. Народные избранники в большинстве своем, конечно, не против, но опасаются разбираться в причинах энергетического и топливного кризиса. За создание комиссии проголосовали 10 депутатов. Воздержались 8, против проголосовало 9 депутатов. 8 депутатов почему-то не приняли участие в голосовании, наверное, вышли покурить. На этой ноте депутаты торжественно под гимн страны ушли в отпуск. Вопрос ратификации скандального соглашения по Пицунской даче в повестке дня парламента не значился. С соглашением разбирается теперь Конституционный суд, который должен дать ответ на вопрос о соответствии документа, подписанного правительством 19 января нынешнего года в Москве, Конституции, Конституционным законом Республики. Задача у судей сложная. Дадут заключение, что соглашение вступает в противоречие с Конституцией, окажутся в немилости у президента и правительства и подтвердят, что правительство нарушило основной закон страны. Выдадут результат, который устроит президента и правительство, слукавят, чем вызовут недовольство общественности. Но больше сбыть соглашение некуда. Конституционный суд – последняя инстанция, за которой только общественность, митингующая либо у суда, либо у комплекса правительственных зданий. Еще одно заключение все еще ожидают жители поселка Агудзера от районной прокуратуры. Президент заверил участников встречи с ним, что в начале недели прокуратура огласит решение по законности действий районной администрации, передавшей в собственность часть территории дендропарка. Но не поспевает прокуратура за обещаниями главы государства. Посол России в Абхазии Александр Шургалин на этой неделе защитил руководство Абхазии от нападок общественности, заявив, что соглашение о передаче госдачи Пицунда России полностью отвечает духу двухсторонних отношений Москвы и Сухума и призвал к скорейшей ратификации документа в парламенте. На одной стороне вместе с Шургалиным правительством и проправительственными силами оказался председатель Совета старейшин Абхазии Аполлон Думава, который на встрече, организованной главой МИД Абхазии, призвал парламент ратифицировать соглашение. А на другой стороне, помимо помимо общественных активистов и муниципального собрания Пицунды, оказались представители абхазской диаспоры в Турции и новое поколение политиков. Из Стамбула пришло письмо в адрес главы комитета по репатриации. Глава Кавказа Абхазского комитета солидарности Бганба требует вернуть потомкам мухаджиров их исторические земли в Пицунде и других городах Абхазии и предоставить представителям абхазской диаспоры право на приватизацию государственных объектов. Представители нового поколения политиков, которые не имеют отношения к власти и оппозиции, на круглом столе в Сухуми заявили о создании политической платформы по защите государственности Абхазии. Участники круглого стола считают, что пора разорвать замкнутый круг по переменной смены власти одними и теми же людьми более 30 лет. Они отмечали неэффективность существующей системы, кризисы во всех сферах жизнедеятельности государства, отсутствие реформ с особым акцентом на местное самоуправление, научного подхода к решению проблем, коррупцию и так далее. По мнению участников круглого стола, ошибка заложена в суперпрезидентской системе власти, которая позволяет чиновникам использовать государство в интересах небольших, сменяющих друг друга групп. Реформ нет и не будет. Советский политик боится реформ, как черт ладана. Подвел черту под обсуждением от горла Гвилава. Участники круглого стола сошлись во мнении, что власть поставила под сомнение существование абхазской государственности, а последние события показали готовность гражданского общества отстаивать свои права. Итог: для защиты государственности необходимо создавать мощную политическую платформу. Тем временем, как новое поколение и гражданские активисты ищут пути, как сохранить государственность, президент отбывает по традиционному маршруту в Москву. Все, что мы знаем об очередной поездке Аслана Бжани, он встретился с заместителем секретаря Совета Безопасности Дмитрием Медведевым и заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. О чем они говорили, можно только догадываться. Пресс-служба использовала набившие оскомину трафареты. Вопросы совместного взаимодействия, формирование общего социального и экономического пространства, широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества. Обсудили вопросы возобновления авиасообщения в Республике Абхазия. Это были цитатки. Заседание правительства на этой неделе принесло несколько новостей, заслуживающих внимания. Увеличение минимального уровня заработной платы до 10 тысяч рублей и выделение средств на развитие малого и среднего бизнеса. Обе хорошие новости превратились в никакие при детальном рассмотрении. Минимальный уровень не затрагивает госорганы и бюджетные организации, а помощь всему малому и среднему бизнесу в 2022 году составит всего 50 миллионов рублей. Эти деньги правительство намерено раздробить на помощь предпринимателям, работающим в пищевой промышленности, туризм, народный промысел и реализацию нефтепродуктов. Что-то подсказывает, что комиссия, которая только создана, уже знает, кому будут выделены эти деньги. 5 миллионов хватит еще на одну бензозаправку, я даже догадываюсь, в каком районе. Но посмотрим, обещали открытость и прозрачность по распределению этих весьма скромных средств. Из криминальных новостей недели. 27 июля в Сухуми был убит Рамин Хмаил, проходивший по делу об убийстве Климонтовича Искаридного. Прокуратура назвала одного из двух подозреваемых и сообщила о возбуждении уголовного дела вечером 28 июля, когда негосударственные СМИ уже выложили видеофрагменты убийства, а некоторые пользователи в комментариях назвали даже имя второго подозреваемого. Специально для «Эхо Кавказа» и седачания из Сухума.
К абхазской теме на этой неделе обратился и наш тбилисский блогер Тенгиз Аблоти. По его мнению, ситуация вокруг госдачи в Пицунде демонстрирует, что в самопровозглашенной Республике Абхазия неверно понимают правила капитализма.
Последние дни в Сухуми и Тбилиси настолько активно и живо обсуждается одна тема, что придется высказаться по этому поводу. Как говорится, не могу молчать. Все, наверное, уже поняли, что речь идет о передаче России Пицунской госдачи 180 гектаров территории. Как в грузинском, так и абхазском сегменте социальных сетей выводы схожие. Но тональность разная. Если в Грузии говорят «Россия империя, агрессор, она будет вас заглатывать, мы же вас предупреждали», то в Абхазии «Как так можно руки выкручивать? Мы же союзники, а с союзниками так не поступают». Конечно, в широком смысле все так и есть. Каждая из сторон права по-своему. Россия – империя, которая не может существовать без захвата чужих территорий. Пусть немного, пусть совсем символически, но что-то захапать обязательно надо, иначе жизнь не мила. Более того, Москва еще проявляет гигантское по ее меркам долготерпение в отношении Абхазии. Считается, с ее мнением, не дожимает до конца вопрос о праве иностранцев на приобретение недвижимости и земли и так далее. С другой стороны, да, с союзниками так себя не ведут. Хотя при этом надо понимать разницу между союзником и вассалом. Чтобы в Москве вас считали полноценным союзником, вы должны быть не меньше Турции и Ирана, а желательно вообще Китаем и Индией. 280-тысячные непризнанные никем и практически недееспособная территория никак не может считаться союзником. Мы выступаем за равноправие российско-абхазских отношений, говорят на полном серьезе в Сухуми, видимо, не понимая всю комичность такой постановки вопроса. Все это понятно, но вопрос, при чем тут госдача? В ситуации, когда Кремль держит в руках всю Абхазию от Ингурии до Псу, что за истерика вокруг одного объекта в 180 гектаров? Почему это должно вызывать такие бурные эмоции и расцениваться чуть ли не как аннексия Абхазии России? Ведь, по сути, это одна крупная гостиница, которая когда-то была государственной дачей, а завтра будет нормальным 2-3-звездочным отелем. Таких госдач по всей территории Абхазии, наверное, десятки. Если они еще никому не переданы, то следует полагать, что они влачат жалкое существование и разваливается на куски. Конечно, можно бесконечно говорить о наследии предков, о том, что не пяди родной земли в руки чужакам. Но так ли это на самом деле? Уважение к наследию предков – это когда оставленное ими имущество находится в нормальном состоянии, работает и приносит пользу стране. Да-да, вы, наверное, не ослышались, но вы не поверите. Работающий объект, принадлежащий, скажем, марсианам, приносит в конечном итоге пользу и землянам, которые собирают налоги, работают там, поставляют ему различные нужные товары и продукты. Про мультипликативный эффект слышали что-нибудь? Это когда одна конкретная отрасль экономики приводит к росту в смежных отраслях. Ну, например, когда начинается ремонт гостиницы, то в него вовлечены производители и импортеры стройматериалов. Работающий объект стимулирует развитие транспорта и сельского хозяйства, ресторанного сектора и так далее. У туризма немалый мультипликативный эффект. Не такой большой, конечно, как, скажем, у машиностроения, где один приличный автозавод может дать источник заработка целой стране. Но, тем не менее, самый плохой объект – это тот, у которого нет хозяина. Любая беспризорная собственность, в конце концов, деградирует и рушится. Самое худшее, что могут видеть предки – это их наследие, которое не работает. Да и между нами говоря, какое это наследие предков, и при чем тут вообще предки абхазов, которые к строительству советского стратегического объекта отношение имели лишь географическое. С большой долей вероятности большинство из них даже близко там не были до развала СССР. Тысячу раз был прав выдающийся грузинский мыслитель-экономист Каха Бендукидзе. Продавать надо все, кроме совести. Людям с коммунистическим прошлым понять это очень сложно. Грузинское общество в свое время находилось на том же уровне неприятия самой идеи приватизации, как и сегодня абхазская. Еще Звиад Гапсахурдия испортил отношения с Западом, отказавшись впускать в страну иностранных инвесторов и передавать аграрные земли крестьянам. Тогда это называлось «грузинская земля должна принадлежать грузинскому народу». Потом, под влиянием самой жизни, ситуация начала меняться. Однако восприятие объектов, которые можно продавать и которые нет, очень еще долго было детским и наивным. Я помню огромный общественный резонанс, который вызвало строительство первого Макдональдса в центре Тбилиси. Как можно строить едальню возле памятника Руставели? А еще общественное мнение бурлило в связи с передачей в управление частником, скажем, государственной филармонии в Тбилиси. Тоже очень стратегический объект, от которого наверняка зависит военный потенциал страны. Со временем все эти комплексы удалось преодолеть, но один все же остался. Поскольку самой отсталой и глухой частью населения Грузии является деградирующее крестьянство, то и последний бастион остался именно там. И касается он права продажи иностранцам сельскохозяйственных земель. Грузинские традиционалисты, так же как и абхазские коллеги, рассуждает о наследии предков, о непяде родной земли безродным иностранцам. При этом на эту землю в большинстве своем они плевать хотели. В лучшем случае бегут в города таксовать, в худшем бухают с утра пораньше. В Абхазии, судя по всему, пока еще не пришло понимание о зов капитализма. И что самое главное, нет ответа на вопрос, что можно продавать, а что нельзя. И что такое вообще стратегический объект? На самом деле стратегический – это объект общенационального назначения, не имеющий альтернативы. Например, газопровод, взлетно-посадочная полоса, военные базы, линии электропередач, ну еще кое-что может быть по мелочи. Гостиница ни одна, даже самая-самая шикарная, никак не может считаться стратегическим объектом. И от нее никак не зависит безопасность страны. Конечно, плохо то, что в Абхазии есть один-единственный инвестор, да и тот такой ненадежный и капризный, как Россия. Конечно, было бы хорошо, если в строительстве экономики Абхазии принимали участие и другие страны. Но есть то, что есть, и ничего другого еще долго не будет. Распродажа государственного имущества, земель и собственности в пользу только одной страны – это, безусловно, плохо. Но есть нечто похуже – отказ от приватизации, уход в глухую изоляцию, отсутствие развития, в конечном итоге неизбежная деградация как страны, так и нации. Помните об этом, когда будете говорить о Пицунде.
Это был «Взгляд» из Тбилиси Тенгиза Аблоти.
Эхо Кавказа.
Еще один скандал недели. Находящийся в предварительном заключении бывший замглавы службы госбезопасности Грузии Сусо Гугашвили продолжает публиковать заявления, компрометирующие правящую партию. В этот раз откровения касаются ситуации в грузинской православной церкви и попытки смещения патриарха при участии российских спецслужб. Члены синода информацию о российском влиянии в патриархии опровергают власти, и официальные структуры ГПЦ хранят молчание. Владимир Унанян с подробностями.
Москва добивалась отставки католикоса-патриарха всей Грузии или второго и замены его приемлемым для Кремля кандидатом. Задержанный недавно бывший замглавы службы госбезопасности Грузии Сусо Гугашвили опубликовал на своей страничке в социальной сети Facebook очередное письмо. В этот раз он коснулся связи российской ФСБ с грузинскими спецслужбами с целью внедрить своих агентов влияния в патриархию. Исполнителями Гугашвили называет проходящих по его делу в качестве потерпевших граждан России Романовского и Адамия. Еще в прошлом году Гугашвили в интервью грузинским СМИ называл их бизнесменами из Петербурга, которые лично встречались с Ильей Вторым. Теперь же задержанный утверждает, что пришло время раскрыть их истинную цель. Романовский и Адами – агенты влияния ФСБ и путинского окружения, Матвиенко, Полтавченко, перед которыми стоит задача заменить патриарха Грузии желаемым кандидатом. То, что они связаны со спецслужбами Грузии, подтверждает текущее дело. В этом у меня лично нет сомнений. Общественность должна делать выводы сама. При этом в качестве основного кандидата на замену Илье II, по словам Гугашвили, рассматривался митрополит Синакский и Чхороцкуйский, местоблюститель патриаршего престола Шио Муджири. Также в письме говорится, что 14 октября 2021 года Илья II уже собирался объявить об отставке, но грузинская мечта посчитала, что накануне выборов в органы местного самоуправления отставка патриарха не пойдет на пользу правящей партии. Преподобный Шио рассматривался как первый кандидат, над которым работали обе стороны. Я не транслировал это по телевидению, потому что хотел лично увидеть преподобного Шио. После моей беседы с Ингой Григолия 30 сентября я связался с преподобным Шио и рассказал ему обо всем, что такого рода вмешательство имеет место, что упоминание его имени навредит и ему, и церкви. Мне стало известно, что патриарх собирается уйти в отставку именно 14 октября. Власти же не планировали отставки патриарха в это время, и им удалось убедить его остаться. Это происходило накануне выборов самоуправления 2021 года. Сам митрополит Шио заявление Гугашвили не комментирует, молчит и патриархия. В Священном Синоде заявляет, что информация о готовившемся смещении патриарха и об участии в этом агентов российской ФСБ, распространенная бывшим заместителем главы СГБ, не соответствует действительности. Об этом, в частности, заявил митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Николос. Мне кажется, что эта информация недостоверна. Не знаю, я ничего подобного не знаю. Первый раз сейчас услышал из заявления Сусо Гугашвили. Если что-то подобное имело бы место, я обязательно бы узнал об этом, так как являюсь членом Синода. Сплетнями назвал заявление Гугашвили и другой член Священного Синода, епископ Тианеты Пшавхе в Сурете Микаэл. Откуда вы берете такую информацию? Не знаю. Если патриарх решил бы уйти, кто бы мог заставить его передумать? Такого не бывает, никогда не было и не будет. Получается, что мы сильнее Бога? Еще раз повторяю, это просто сплетни и ничего больше. А вот их бывший коллега, лишенный сана митрополит Кондитский Петре Цава, уверяет, слова Гугашвили частично соответствуют действительности. Правда, участие в попытке отстранения патриарха грузинской мечты лично Бедзины Иванишвили намного более глубокое, чем говорит Гугашвили. Да и сам бывший замначальника СГБ играл в этом процессе куда более заметную роль, заявляет Цава.
Мистри сасулиро иерархебис, кердзот беупе якобис, мумарагеба, саэклесио компроматебит.
Со дня своего назначения на должность в службе безопасности он стал снабжать нужных ему иерархов, в частности преподобного Якоба, компроматами на других высокопоставленных иерархов. Он стал наиболее приближенным человеком секретаря-референта патриарха. И он был в числе тех, кто планировал дело о Циониде. Гугашвили также имел своего кандидата в патриархии по договоренности с Бедзиной Иванишвили. И Шио, естественно, не был для него приемлемым кандидатом. Кандидатом, конечно, был тот человек, для кого он собирал компроматы. Сейчас он пытается все это связать с Шио и российским сценарием, что, конечно, наполовину правда. В экспертном сообществе также считают, что заявление Гугашвили не стоит воспринимать только как попытку очернить действующие власти. Теолог Гоча Барнов напоминает, что Москва со времен СССР имела серьезное влияние на грузинских церковных иерархов и напрямую участвовала в процессе избрания патриархов. Сегодня, уверен Барнов, ситуация не слишком изменилась. Заявление Гугашвили недалеко от действительности. Россия всегда, еще с 30-х годов прошлого века, стремилась сделать патриархом того, кто устраивал Кремль. Вы можете представить, чтобы в сталинскую эпоху избрание патриарха происходило так, как должно происходить в нормальной ситуации? Это непредставимо. Патриархом становился тот, на кого указывали соответствующие структуры. Я не могу назвать патриарха, который не был бы назначен. Это неписанный закон. И сейчас тоже не вызывает сомнений, что патриарха могли бы заставить подписать такой указ, и что это российское влияние. В грузинской мечте, как и в патриархии, разоблачение Сусо Гугашвили предпочитают не комментировать. На соответствующие запросы ни в правящей партии, ни в грузинской православной церкви не ответили. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В завершении программы рубрика «Голоса» о качестве дорог в самопровозглашенной республике Южная Осетия жителей Цхинвали спросила наш корреспондент Зарина Санакоева.
Как вы оцениваете состояние дорог у нас в республике?
Очень благоприятное, на мой взгляд, положение именно с дорожным строительством, потому что мы живем в маленькой стране, и нам часто приходится выезжать из-за пределы города. И раньше это было довольно-таки не очень удобно, потому что дорога была в ужасном состоянии, что в сторону Джавского района, в сторону Квайсы в частности, что в другие районы республики. Но сейчас, я думаю, что уже убедилась сама в этом, потому что ездила по всем направлениям, дороги в прекрасном состоянии. Это, конечно, очень радует. Но есть одна проблема, которая приобретает актуальность, когда, например, сворачиваешь просто с дороги и заходишь во двор какого-либо дома. Так хотелось бы, чтобы наконец-то вот эти подходы к домам тоже были сделаны. И тогда город, конечно, приобрел бы совсем уже другой вид.
Сейчас дороги хорошие. Я живу в селе, и до нашего села сейчас дорога хорошая, быстрее можно доехать. Хотелось бы, чтобы в самом селе улицы тоже заасфальтировали, конечно. Но я рада и тому, что есть. Ведь дороги сейчас не такие, как раньше, сейчас лучше.
Я думаю, что наши дороги очень улучшились, потому что у нас были улицы, которые даже Советского Союза были разрушены, как бы. И очень приятно бывает, когда ты даже пешком или на машине проезжаешь улицы, которые уже отремонтированы, потому что у нас очень много даже маленьких улиц отремонтировано, и даже те улицы, которые очень долгое время простаивали. А так, конечно, за дорогами всегда надо следить, потому что природа, осадки, это все равно разрушают поверхность. И как бы всегда нужен ремонт дорог, чтобы и водителям, и пешеходам было удобно. Скорее всего, есть села, куда нужно еще прокладывать хорошую дорогу, но думаю, что над этим работают. А так, по-моему, большинство наших улиц в городе в хорошем состоянии, а за пределами, когда они там портятся, то их ремонтируют. По моему мнению, все основные магистрали в республике, они в хорошем состоянии.
Я живу в районе вокзала. Там как раз сейчас начали строить новые дороги. Это, конечно, радует. В остальном я считаю, что у нас довольно хорошие дороги. Но ведь вокзал очень важен. Все, кто приезжает, приезжают туда. И уезжают все оттуда. И, наконец, этот район тоже приведут в порядок.
Как бы вы оценили качество дорог у нас в республике?
Я пешком хожу, мне дороги как-то все по барабану.
А вот пешком комфортно ходить?
Пешком ходить? Да, наверное, комфортно. У меня просто живые воспоминания о том, как было, а теперь как стало. Это раз. С колясками, конечно, неудобно людям ездить. На велосипедах людям неудобно ездить. На детских я не веду велосипеды. На дороге я не знаю, я пешеход. Какие они там, чего там они. Не замечаю я этого. На 3,5 балла из 5. Да, для пешехода, разумеется. Как езду, я не знаю. Я даже на такси не езжу, поэтому.
Зарина Санакоева специально для Хабарказа. Скинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.